Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У нас в гостях Сергей Волчков, певец, музыкант, победитель проекта «Голос-2». У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Сергей, мы совершенно с замиранием послушали эту песню. Никакие эпитеты здесь не подойдут, потому что потрясает до глубины души.
Спасибо.
Мощнейшая музыка, стихи и, конечно, ваш баритон. И здесь напрашивается вопрос. Когда ты несешь такой талант... А иначе как несешь, наверное, ну, не подойдет другое слово, другое выражение. Когда ты несешь этот талант по жизни, тебе надо его взрастить, тебе надо его приумножить и отдать Богу по-христиански, да? Как Господь рассказывает притчу о талантах в Евангелии. Как правильно это сделать христианину? Как вы это видите для себя, эту задачу?
Как это все долгий период жизни принести?
Ну, знаете, не искусство ради искусства, не искусство ради себя, не талант только себе на славу и себе,
знаете,
на пользу,
наверное,
а Богу
быть,
отдать.
Опять же, повторю, быть честным. И самое интересное, вот если ты занимаешься этим делом, его любить, нести, как вы говорите. Потому что вот как Александра Николаевна Пахмутова, моя любимая, когда мы часто встречаемся и разговариваем, она говорит: «Сергей, как только ты поймешь, что ты работаешь ради денег только, что это только меркантильная эта вся история, и у тебя не будет этого огня, не продолжай это, не занимайся этой профессией, займись другой тогда». Но этой профессией нужно жить. Вот я, когда вижу вот Александру Николаевну Пахмутову и Николая Николаевича Добронравова,
да.
Вот им 91, такие люди. 92 года, да, там... И я вам скажу, как они до сих пор живут своим любимым делом. Они принесут Господу Богу вот эту вот чистую, настоящую музыку. И в этой музыке, в их музыке, эта музыка будет пропитана любовью. Так как и я хочу, чтобы мое творчество, оно несло любовь. В нашей жизни и так грязи очень много, от которой хочется помыться, отмыться и все остальное. Хочется нести что-то светлое, и чтобы люди верили в лучшее. Вот, ну, как-то я, может, не правильно ответил на вопрос, но вот мне кажется, вот такое вот мое видение. Только любовь к этому делу, к творчеству, оно и приведет к высшему.
Вот я как раз хотел задать вопрос на похожую тему. Вы помимо того, что поете, вы ведь еще и продюсер, и, так сказать, режиссер, да, вот собственных выступлений.
Ну, я
вот,
сам себе режиссер.
Как
да,
здесь, да, то есть, ну, отчасти это такой бизнес получается, да. Вот как не стать все-таки бизнесменом от музыки, как сохранить вот это живое какое-то чувство?
Потому что у меня есть... Я отличный вопрос, и хочу сказать, что я являюсь, знаете, есть просто ребята, которые работают на продюсеров, которым говорят, что нужно делать, где спеть, что спеть, как выглядеть, как не выглядеть и все остальное. Здесь я решаю все сам.
То есть это наоборот.
Но
вам в помощь.
Я всегда, у меня есть люди, с кем я советуюсь, это первое. Что касается бизнеса, у меня есть замечательный директор Тимофей. Это мой помощник, правая рука, директор. По-разному его можно называть. Это человек, который рядом и решает вопрос. Потому что иногда мне разговаривать с организаторами и торговаться, там, либо продавать себя, либо там... ну, а иногда организаторы не все такие открытые люди, и с ними ругаться. Мне это не нужно, потому что это будет отображаться на моем пении. Как я отлучусь буквально, я записывал песню буквально полтора года назад к фильму «Крепкая броня». Песня называется «Курская дуга». И написал ее Александра Николаевна Пахвута и Николай Николаевич Добронравов. Так вот, в этот момент, я когда приезжал, ну, мы репетировали, приезжали, я делал ремонт в квартире. И у меня там две трубки не достает обоев, там плитка, там что-то не получается. Я приезжаю такой весь на репетицию, я пою, и Николай Николаевич, он знал, что я ремонт, он такой: «Сергей, замечательно, но думаешь ты сейчас про обои». Я говорю, да. Он говорит, а надо вот... И тогда, когда я уже мысленно это всего, я себе... Он говорит, вот, вот это теперь сейчас как надо. То есть вот понимаете, о чем я говорю? Если я буду думать, а, вот это мне нужно, этому... Да, у меня очень много задач, но я их перегружаю. У меня есть брат родной, который занимается административными какими-то вещами, ресурсами, ведением моей группы. Там в Инстаграме я сам там личными страничками. И то иногда не успеваю всем ответить. Но каждый должен заниматься своим делом. И я занимаюсь своим делом. Если что касается глобальных каких-то проектов, записи дисков, то здесь я полностью контролирую, я договариваюсь там с оркестрами. Но вся организационная часть, как даже вот сейчас я ехал на радио, он по телефону решил какие-то там вопросы, задачи. Я спокойно приехал, меня встретили, я сижу сейчас в студии.
Вот этот, эта история, да, про то, как перестать думать про обои,
да,
она ведь важна и для христиан в том числе, потому что очень часто мы, когда молимся, например, да, мы тоже думаем про обои, ну, в кавычках.
Да-да-да.
Вот, может быть, есть у вас какой-то, ну, там... Не скажу рецепт, конечно, да, но вот какой-то метод, как все-таки сконцентрироваться на главном, там, будь то выступление, если у вас сейчас выступление, будь то молитва, будь то вот что-то еще, на чем нужно сконцентрироваться.
Ну, это опять же, ну, понятно, что нужно абстрагироваться от тех вещей, которые, да, окружают у тебя, и даже и внутреннее вот это... Ну, не знаю, мне, говорю, вот, мне очень помогает молитва «Отче наш» перед концертом. И иногда за 15 минут до концерта что-то случается, какие-то там глобальные вопросы, там что-то отменяется, либо переносится, вот особенно сейчас в эту пандемию. И у тебя настроение падает, а ты должен выйти на сцену, как мой наставник, как мой педагог в ГИТИСе говорил, что ну нельзя на сцену выйти, чтобы люди видели твою проблему, твою какую-то там, что тебе что-то заботит. Ты должен, наоборот, выйти с таким, с температурой 40 градусов, чтобы тебя прям разрывало от этого. Вот так должен выходить артист на сцену, а не то, что я выхожу, ну, у меня вот сейчас тут плохо. Я иногда, знаете, в таком состоянии, в больном, очень, и температура, и все, а я понимаю, что я не могу отменить этот концерт, я уже здесь, мне нужно выходить. И я выходил на сцену, мозги мои перебирались туда, когда мне было хорошо, и я пел. И знаете, я не только себя, я вспоминаю всегда Зельдина, я видел, как он работал. Я когда его видел за... Уже ему было 98 лет. Я его видел, когда он сидел на стульчике за сценой. Он выглядел очень больным, тяжелым человеком. И, ну, взрослым, можно сказать, уже старичком таким. И как только объявляли его на сцену, ну, его выход, так он выходил на сцену, как будто ему 50 лет. Он танцевал, он пел живьем, он помнил все стихи, песни. Потом он возвращался опять за кулисы, и его под ручку тогда увели. Ну, необъяснимо. Это вот внутренняя какая-то...
Самодисциплина.
Да, внутреннее вот это собраться, и у меня так тоже... Я не могу. Но в храме немножко по-другому. Ты не можешь собраться так, вот я сейчас буду. Здесь наоборот, здесь нужно успокоиться. Убрать уличный темпоритм, и вот успокоиться. И сама молитва батюшки, пение в храме, оно тебя приведет туда. Ну, то есть, я, знаете, тоже помню, иногда раньше пришел в храм первый год, и мне попросили спеть «Утверди Боже». Концерт там был. И я, значит, своим баритоном... «Утверди Боже!» Ну, грубо говоря, меня там разрывают эмоции, это все.
Опера.
Да, да. И только аплодисментов, грубо говоря, не хватало. И мне так батюшка пришел, потом уже в конце говорит: «Сергей, все очень хорошо, но очень много страсти. Это не сцена, это не концерт». И вот после того я уже понимаю, как петь духовную музыку. И хоть мне и хочется иногда, да, я после концерта, да, дать так дать на публику, как говорится, чтобы произвести впечатление, чтобы это все звучало, то здесь другая, здесь молитва. И внутренне в храм приходя, нужно переключить свою голову полностью, когда переступил вот порог.
Творческий человек, человек, который поет такого плана песни, когда душа нараспашку, угу. когда ты себя отдаешь полностью людям, ты живешь эти два часа в этих песнях, в этих словах, высоченного какого-то полета вот этих словах о любви, о чистоте, о целомудрии, от любви к родине, ты не можешь при этом оставаться, наверное, каким-то очень закрытым человеком, чёрствым, который может абстрагироваться от всего, чего угодно. Естественно, ты, скорее всего, чувствительный человек. Я так думаю
просто. Во время
просто.
Пандемии еще, мне кажется, больше стал чувствительнее.
Вот. Насколько вам, как человеку творческому, чувствительному, наверняка эмпатичному, насколько вам удается в жизни вот так взять себя в руки в сложные моменты, когда нужно... чтобы разум возобладал над чувствами. Очень часто это в семье необходимо, это с детьми необходимо. Насколько этот навык выхода на сцену, когда нужно забыть про свою температуру 40 и просто вот сейчас отработать от всей души, насколько это применимо в вашем ежедневном быту, в вашей бытовой жизни?
Ну, как каждого человека, ну, у артиста, когда ты выходишь на сцену, да, ты действительно должен максимально быть открытым. Понятно, что первые там произведения не могут из-за волнения, человек видит, что ты еще как-то где-то подзажат. Понятно, вот сейчас, когда ты ездишь уже из города в город, у тебя этого уже нету, ты с первой песни уже можешь открыться. Потому что, как говорила, опять же, Тамара Ильинична Синявская, можно глазами, можно улыбкой, можно мимикой человека обмануть. А вот тембром голоса, тембром, тембр не врет. Там сразу слышно, где-то там... И также вот песня, ты должен полностью открыть. И публика тоже не глупая. Она чувствует это. Когда она чувствует эту отдачу, она тоже открывается. Она дарит свои аплодисменты, крики «Браво!». И вот эта эмоция идет из зала. А когда... ты понимаешь, да, что вот, ну, усталость, и не додаешь это, и ты также ответная вот эта реакция ждешь. А в жизни нужно быть разным. На сцене быть нужно разным, как и в произведении, потому что не все же песни о любви, о патриотизме. Есть и боль, драма, где-то лирика, где-то еще что-то. Так и в жизни. Бываешь в компании с друзьями, ты открыт. В компании незнакомых людей ты закрыт. Дома ты совершенно другой, ну, человек, потому что дома тебя вообще любым поймут, примут, и какой ты есть. А где-то, где ты понимаешь, что там начальство или что, это волнение, это замкнутость, но определенно все равно нужно быть, как кто-то там говорил, да, что жизнь театр, и все мы в ней актеры, но как-то тоже это есть фраза, доля правды.
Я поясню, почему я задала этот вопрос. Наверняка с творческим, талантливым человеком очень непросто жить. И здесь я спрашиваю от женской половины человечества, насколько вам все же удается быть семьянином? Удается ли вам также собраться?
Полноценным семьянином я был, наверное, во время карантина. Это 24 часа. Ну, понятно, что некоторые люди на работу ходят и домой приходят. А когда на протяжении 6,5 лет там, я дома был очень редко. Я летал. И Наташа, моя жена, она очень мудрая. И она очень прекрасно понимает. И она прекрасно понимала, за кого она выходит замуж. Потому что я всю жизнь, когда мы познакомились, она видела, что я хочу быть большим артистом. И понимание, что семья и творчество, это у меня не находится на одной ступени. Что без творчества я не буду Сергеем Волчковым. Ну и без семьи я не буду Сергеем Волчковым. То есть вот это понимание, что мне это необходимо, ну и начнем с того, что я же и не альтруизмом еще занимаюсь, а зарабатываю деньги, и это быт, это уют, это жизнь. И она понимала, что это будет так. Так что я не думаю, что ей тяжело. Она, когда познакомилась со мной, она испугалась, конечно, моей профессии, потому что она тоже всю жизнь связана с актерами, она работает на Кинотавре. И когда она узнала, что я... И она очень долгое время убегала, наверное, от знакомства с артистами, а потом, встретив меня, и тут опять артист. Но я ее постарался убедить, что я не сумасшедший артист, а очень адекватный, стоящий на земле и понимающий, что я делаю. Так что я не думаю, что с артистами многие пары, есть примеры, и у вас, наверное, не раз он был, Дима Певцов, пожалуйста, вот вам пример. Дима Дюшев, вот вам пример. Да и много можно говорить. А есть, наоборот, антипримеры. Но самое интересное, мне понравился Дима Дюжев, мы были еще, я был на канале «Спас», он тоже, и у него спросили, говорит, ну вот почему, почему вот так много артистов, вот с ними нелегко, наверное, жить, они разводятся, то вот, вот посмотрите, вот куда ни глянь, вот артисты всегда разводятся. Там, это... А Дима говорит, а вы про трактористов слышали, что они разводятся? Так они же тоже там разводятся, и другие из другой сферы люди. Просто их не показывают по телевизору, и СМИ не интересуются ими. А здесь, конечно, все когда выведено на показ, вот там о нас и говорят, ну, там, об артистах. Так что все мы люди. И у каждого, вот, у каждого своя судьба.
Как, по-вашему, существуют какие-то незыблемые правила, топ-3 правил счастливой семейной жизни?
Топ-3 счастливой семьи, я думаю, что это первое — доверие, уважение. Даже не три, я бы много бы назвал. Конечно же, это... Все то, что я скажу сейчас три, это и есть любовь. Вот по мне. Как бы это составляющая любви. Любовь без доверия, ну, это тогда какая-то влюбленная вспышка. Там, например, без понимания. Ну, как без... не понимать... Как... Помните песня «С полуслова, с полувзгляда понимать любимых надо». По-моему, так там звучит фраза из песни, которую пел Александр Борисович Градский. А вот, мне кажется, много есть вещей, которые вот... А так любовь. Но... Для меня, вот говорю, доверие — это очень, очень главное. Потому что если ты не доверяешь человеку, постоянно засматриваешь за плечо, там, в телефоне копаешься, как многие делают, и разваливают себе потом семьи. Еще много причин, которые иногда вот... В семье нужно вот так. Спокойствие, вера, ну, конечно, дети. Потому что дети — это, ну, это счастье. Это счастье, детский смех, детские слезы, детская радость, первые слова, первые шаги. Ну, это все, это вот, это семья.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Я напоминаю, что это вечер воскресенья на радио «Вера», и сегодня у нас в гостях Сергей Волчков, певец, музыкант, лауреат многих международных конкурсов и в том числе победитель проекта «Голос-2».
Да.
Это был «Голос-2» тогда. Я хотел, Сергей, вас спросить, вот когда, собственно говоря, мы все смотрели «Голос», вот тот, где вы участвовали, ну, было очевидно как-то так, что вы такой немножко другой, да, то есть вы очень сильно отличались, конечно, от, ну, от тех, с кем вместе вы вот выступали в этом проекте, ну, и то, как вы выглядели, но, во-вторых, и то, как вы выглядели, и то, как вы себя держали. И вот то, что вы накладывали крестное знамение вот перед тем, как выйти на сцену, это, ну, как-то вот бросалось в глаза. И я хотел спросить вас, вот сейчас вы, когда общаетесь там с людьми, с, ну, с коллегами, с какими-то вот людьми, с которыми вы общаетесь по роду вашей деятельности, вы как-то сразу даете им понять, что вы человек верующий, что для вас вот там важно, ну, чтобы была возможность?
Ни в коем случае.
Или нет? Вот,
нет,
да.
Вот. Ни в коем случае. Я, ну, и тогда, когда я перекрестился, это схватила камера, я это тоже делал не то, что...
Не на камеру.
Все, чтобы это, конечно, все видели, чтобы все это знали. Вот я такой, пожалуйста. Угу. Нет, ну, многие знают, а кто не знает, ну,
Тот не знает.
Тот не знает. Ну, как бы у меня нету, опять же, пропаганды себя, либо что вот я вот, значит, вот такой, а вам нельзя вот это, потому что вас Господь Бог накажет, там, или вот такие. Я поучениями тоже не занимаюсь. Но я могу своими близкими друзьями, мы разговариваем иногда на эти. У нас иногда даже, вы знаете, любимые споры за столом, да, политика, вера. Это всегда всю жизнь останется. И некоторые затрагивают эту тему. И у меня есть моя позиция, об которой я могу сказать, если зашла. Либо, если меня спросили, я могу ответить свою позицию, как это все выглядит. И с женой у нас иногда бывают разговоры. Она говорит про это, а я ей говорю про другое. И у нее правда, и у меня правда. Но мы, Господа, Господь Бог, Он один. А вот есть моменты, которые там, например, ситуация, почему людей там отталкивает церковь, да, почему наоборот не отталкивает. Я говорю, потому что есть люди, которые делают это. Ну и все, вот это разговор, да. А так, чтобы говорить это вслух, да нет, зачем? Господь Бог в сердце моей вере. Ну.
Сергей, я с самого начала нашей программы сразу запланировала задать этот вопрос. Сейчас очень модно говорить из каждого утюга о личных границах и о том, как важно соблюдать личные границы, как важно не позволять людям топтаться у тебя в душе, и это далеко не смирение, и, в общем, чтобы как важно не путать понятия смирения и собственного достоинства, как это важно все не переплетать. И глядя на вас, на человека, вокруг которого постоянно люди, и наверняка постоянно кто-то хочет ворваться в ваше личное пространство. Но при этом вы христианин, и вы не можете агрессивно и гневливо себя вести, и вы воспитанный человек, вы, в принципе, наверное, не можете просто вот взять и сделать так, ну, давай, до свидания, мне сейчас вот неудобно или не хочу разговаривать, не подходите там, не звоните, не пишите. Это я сейчас совершенно с потолка беру примеры, но это важный вопрос, особенно сейчас, в наше время, когда любой человек может задать тебе бестактный вопрос, дать непрошенный совет, спросить что-то, сказать ненужные вещи. И как, сохраняя в себе вот эту христианскую составляющую, в общем-то, держать свое личное пространство публичному человеку?
Главное, в неудобные вопросы не включать агрессию, а относиться это с иронией. И вот иногда меня и оскорбляют какие-то вещи, и были какие-то и большие форматы, ну, когда много журналистов задавали не по делу, задавали как-то меня, ну, затрагивающие струны души там, или я всегда выходил, мне кажется, красиво из этой ситуации. Дело в том, что я либо с улыбкой переходил на другую тему. И когда я прихожу на радио, в другие радио, модные, как вы сказали, это мое самое нелюбимое слово, потому что когда я делал ремонт, у меня стилист, ну, это, она говорит, это модно. Я говорю, мне не нравится это, я хочу, чтобы это было красиво. Нет, ты не понимаешь, это модно. Вот, давай, вот слово «модно», это, ну, я говорю, просто оно мне уже режет, наверное, после ремонта режет это слух, потому что когда приходишь, вы не понимаете, это модно. Вот я понимаю, вот мне нравится красная, значит, мне нравится. Но я не... Это не модно в этом сезоне. Ну как не модно? Ну всю жизнь мне нравится красный цвет. Ну что это значит? И выходить из таких вот моментов, да, которых неудобных, которых... Нужно делать это с достоинством, и не нужно... Но при этом у тебя должен быть стержень. И человек, который задает этот вопрос, чтобы он не смог опять же как-то обойти. И я говорю, прихожу на радио, мне говорят, а какие вопросы вам не задавать, вот, которые вы бы не хотели разговаривать? Вот у меня сейчас есть одна тема, но я ее не скажу. Если бы вы задали бы мне по этой теме, то я бы вышел бы из ситуации, как бы это все сглазил бы, и мы перешли бы на другую историю. Если бы мы продолжали бы говорить, и вы бы настаивали бы, ну, я бы, наверное, сказал, ну, не для этого меня звали, а мог бы просто встать и спокойно, тихонечко уйти. Вот и все.
Сергей, вот вы несколько раз за сегодняшнюю нашу беседу уже упомянули о пандемии там, и о вот этом вот периоде, когда там все сидели по домам, и для вас это был, как я понимаю, период, в общем, даже отчасти радостный, потому что вы были дома с семьей, да?
Радостный.
Ну, радостный, ну, понятно, да, со всеми оговорками.
Что касается работы, конечно, радости мало, и когда у тебя близкие болеют, в разных стадиях, кто-то легко, кто-то не очень. Радости мало. Но что касается, я был все время дома с семьей, и я понял, что такое прям семья-семья, дети постоянные. Я понял, что это не все так просто.
Вот я хотел спросить, какие вы для себя, ну, как-то для себя, может быть, лично даже сделали выводы из всей этой истории с пандемией? Ну, потому что очень много разных мыслей. И просто интересно вот ваши размышления как, ну, как человека, как христианина, да, что на какие мысли навело?
Она пандемия это продолжается, и мысли иногда меняются, и когда с нами что-то происходит впервые, конечно, это ты начинаешь анализировать и ценить, что было раньше. Как некоторые говорят, это раньше было плохо, да? Ну, шуток очень много по поводу и пандемии это, и что лично меня, семейно я понимаю, что быть мамой — это не так просто. И сидеть дома с детьми вот на протяжении 24 часов, и это огромный труд, огромный труд. Это и эмоционально, и вообще и физически. Вот эту тему, допустим, закрыли. Что касается пандемии, это, ну, вот эти ценности, потому что вот для моей жены я привел пример, да, это храм, когда закрыли храмы. Она говорит, а как я без причастия? И для нее это была огромная паника, но мы не скрываем, у нас всегда законы иногда нарушают, и какие-то храмы пускали. И это хорошо, слава богу, я не буду, конечно, выдавать какие.
Показывать пальцем.
Да, но и это было счастье для Наташи, что... Ну, понятно, что это не во время прям самого-самого, да, карантина, когда это все начало спадать, как бы, и все остальное. Меня научило это... С одной стороны, знаете, я любитель планировать. Многие люди живут вот одним днем, я всегда живу как-то наперед, и на год вперед, и на полтора, это всегда было так. А сейчас я радуюсь сегодняшним днем. Я радуюсь, надеюсь, завтра ничего не произойдет с такой вот этой историей, и тоже будет все хорошо. И да, вообще все будет хорошо. То есть внутреннее вот это... Раньше один концерт там по каким-то причинам отменялся, все, расстройство на целую неделю. А сейчас вот вчера отменили 14 концертов, перенесли в ноябре месяце, и я такой думаю, ну,
дело
житейское. Ну, как-нибудь справимся. И так же брат мой реагирует, когда брат, мы помню, тоже у нас недобросовестный прокатчик появился там 3 года назад, и у нас отменили 6 концертов. Не то, что они в продажу даже не вышли, просто даты были закрыты, а потом раз и пропал куда-то. И у нас была такая, вообще просто камень. Ну, мы находили, мне кажется, об этом еще говорили полгода. А вот сейчас, вот поверьте, позавчера в Самаре я разочаровался. А когда уже летали, думаю, ну, вот так вот. И никто уже ничего, какой-то паники. Вот пандемия, наверное, нас как-то немножко в этом плане...
Учитывать волю Божию учит, да?
Да, возможно,
приспосабливаться. Сергей, вы как-то сказали в интервью, что вот когда вы приходите в храм, то вы приходите не просить, а благодарить.
Да.
Вот почему? Просить нечем или просить как-то неудобно о себе? Или все-таки благодарность действительно перевешивает?
А что просить? Ну, я благодарен Господу Богу, что мои родители живы. Я благодарен Господу Богу за работу, за семью, за детей. Я благодарен, что у меня брат, что у нас нормальные человеческие с ним отношения, братские отношения, а не дележками, которые некоторые занимаются всяких... при жизни еще даже своих родителей. Я благодарен, что у меня есть друг. Хотя и у меня их много, но у меня, представляете, я еще счастливый человек, что у меня не один, а их много, которых я считаю своими настоящими друзьями, которыми я могу поделиться. Ну, и я, конечно, говорю Господу Богу, что спасибо, но не забирайте, пожалуйста, этого, то, что я имею. Я буду стараться, я буду делать, я буду делать. Но я благодарен, спасибо. А все то, что попросить, я как бы сам стараюсь достичь. с его же помощью.
Сергей, спасибо большое за этот вечер, воскресенье, вам проведенный спасибо. С нами. Мне кажется, мы закончили на какой-то очень важной такой оптимистичной ноте.
Жизнеутверждающей,
да. Но у нас есть еще время, чтобы послушать еще одну песню. И я хотел вас попросить рассказать несколько слов о ней.
Спасибо большое, что люди услышат сегодня ее на радио. «Вера» — песня, которую я безумно полюбил. Эта песня родилась... Если есть минутка, я расскажу. Когда был у меня концерт в 2018 году в Кремлевском дворце, на нем присутствовал Иосиф Давыдович Кобзон. Когда закончился мой концерт, я через 2 дня поехал к нему на дачу, и мы хотели поговорить по поводу концерта. И то, что он сказал, ну, много чего, но он сказал, говорит, «Сергей, в твоем репертуаре не хватает красивой песни о России». И я такой подумал, он говорит, вот нужна. Через 2 года эта песня родилась. Вот как будто он не оттуда, Иосиф Давыдович послал хорошую песню, и Валерий Парамонов написал песню, которую «Я Россию люблю». Я ее исполнил на студии, записывал ее к 12 июня. Первый раз в жизни, когда я пел песню, у меня слеза пошла просто по щеке. Я говорю, спасибо вам огромное за такое произведение. И буквально недавно я ее смог исполнить для людей на сцене. И... Очень надеюсь, очень хочу, чтобы эта песня стала великой, хорошей о нашей стране, потому что там золотые слова. И там есть слова, как «Меня как-то спросили, где ты силы берешь?» Я ответил: «В России, если сердцем живешь». Я Россию люблю. Давайте послушаем.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Да, мы тогда слушаем песню «Я Россию люблю». И я напоминаю, что мы сегодня беседовали с Сергеем Волчковым, певцом, христианином, отцом 2 детей. И мы прощаемся с вами. Сегодня у микрофона, как обычно, моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. И песня «Я Россию люблю» Сергей Волчков.
Меня как-то спросили, где ты силы берешь? Я ответил: в России, если сердцем живешь. Когда хочется небо на рассвете обнять и от запаха хлеба ощутить благодать среди бескрайних путей дорог. В России сила, в России Бог. Нам надо просто по-русски жить, Россию преданно любить. Меня с детства учили совесть чистой держать. За Россию и веру будь готов все отдать, ничего не жалея и себя не щадя. Будь всегда вместе с нею, в ней вся сила твоя. Среди бескрайних путей дорог в России сила, в России Бог. Нам надо просто по-русски жить, Россию преданно любить. Знаю твердо, что силы среди трудных дорог мы находим в России. Здесь всегда с нами Бог. Здесь так хочется верить, здесь так хочется жить, годы верстами мерить и по-русски любить. Среди бескрайних путей дорог в России сила, в России Бог. Нам надо просто по-русски где ты силы берешь? Я ответил: в России, если сердцем живешь. Меня как-то спросили, где я силы беру. Я ответил: в России, я Россию люблю. Я Россию люблю.
Вечер воскресенья на радио «Вера».